Если вы хотите быть модным, молодежным и сексуальным, то, скорее всего, вы столкнетесь с питоном. Иногда его то ли шутя, то ли с долей снобизма называют псевдоязыком, потому что он настолько интуитивен. А Гермиона работает 24 на 7. Она не устает, она не зависит от там, ретроградного Меркурия, от того, пообедала она или нет.
Но, типа, это искусственный интеллект или нет?
Это искусственный интеллект, основанный на интеллекте человека.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кот и кофе». Меня зовут Кристина Никулина. Раньше я работала в журналистике и ничего не знала об IT. Но все изменилось, когда я пришла работать в IT-компанию «Колеса Групп». Сначала я очень смутно понимала, о чем говорят мои коллеги и чем они вообще занимаются. Поэтому решила, что буду вытаскивать крутых специалистов пить со мной кофе и говорить о сложных IT-штуках простым языком. Сегодня мы пригласили в студию Python-разработчика Рауана Курмет, чтобы поговорить об этом выдающемся языке программирования просто и понятно, в стиле нашего подкаста. Рауан, салем!
Салем, Крис, рад тебя видеть.
Рауан, расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты вообще по жизни? Чем занимаешься?
А кто по жизни? У мэтра индийского кино Раджа Капура есть замечательный фильм, называется «Бродяга».
Боже, ты есть... готовился, да?
Да, было чуть-чуть.
Окей, продолжай.
Если процитировать главного героя, то бродяга я. А если свести к тезисно, к нескольким словам, то это, конечно же, кот, это двойной капучино или флэт уайт и спортзал. То есть вся моя жизнь сейчас, она сводится к этим трем, наверное, составляющим.
А как же бег?
А спортзал, бег, все в купе. Да, бег — это важная часть моей жизни, я ее рассматриваю как продолжение работы, потому что оно позволяет с фокусного мода, да, абстрагироваться и переваривать то, что я за день наработал. Вот, бег — это круто.
Расскажи, пожалуйста, немного вот про эту часть своей жизни, которую ты очень кратко обозвал код.
Давай расскажу. Код — это очень замечательный, увлекательный мир, мне кажется, в который должен погрузиться каждый первый, каждый второй, без разницы. Код — это про логику. Это помогает не только в вашей повседневной работе, но и в частной жизни.
Ну, мне вот, кстати, интересно именно, почему ты стал Python-разработчиком. Ну, типа, даже если взять нашу компанию, да, у нас там большинство пишут не на Python.
Или... давай расскажу, как раз можно связать и бег, и Python. На очередной утренней пробежке я слышал каст от Яндекса о том, как они используют Python у себя в компании. И если у них есть некая гипотеза, которая должна или взлететь, или отброситься куда-нибудь далеко в багаж, то они собирают прототип на Python. Почему? Потому что это быстро, это менее ресурсозатратно, и вы можете на коленке собрать некий MVP и проверить его в бою.
MVP, что скажи, что такое MVP?
MVP — это минимально жизнеспособный продукт, который можно выгрузить в сеть и дать людям пощупать, использовать. Они делают некий MVP, натравливают некий трафик и смотрят, их гипотеза работает или нет. Если все окей, они садятся писать ее, ну, этот MVP досконально, да. То есть некую часть они могут на плюсы переписать, если нагрузка очень большая, некоторую часть оставить на питоне. То есть, хочешь что-то проверить, какую-то гипотезу, напиши на питоне. Это быстро, это эффективно, и начальство скажет тебе спасибо за использование таких, ну, качественного использования ресурса. И в то время я понимал, что питон является одним из основных языков корпорации Google. Наверное, это потому, что, ну, питон, во-первых, классный, во-вторых, одним из ключевых сотрудников был Гвидо Ван Россум. Это человек, который написал сам питон, то есть автор языка. Впоследствии он идет работать в компанию Dropbox, и вот эти вот факторы в совокупности, они натравили, скажем так, меня на питон, и вследствие в GitHub появились мини-пэт-проекты, мини-свои какие-то скрипты. Это первое знакомство с питоном. Второе, в компании «Колеса» появился отдел долгожданный, самый классный Research and Development, и мне предоставилась возможность поработать в этом отделе, где я до сих пор разработчик. И мы стали делать ништяки. А ништяки там делаются на питоне.
А что за ништяки?
А ништяки — это продукты, которые делает компания отдел Research and Development. Это сбор и анализ данных, это построение неких гипотез для наших топ-менеджеров, на основе которых они могут делать дальнейшие планы там, на годы вперед.
А до Python ты чем занимался?
А до Python это, наверное, самый такой, не то чтобы мейнстримный, а в процентном соотношении, наверное, самый популярный, можно сказать, язык — это PHP. Наверняка процентов 80-90 рынка в Казахстане и в СНГ — это PHP. Занимался разработкой на PHP в компании «Колеса Групп».
Раз ты писал на PHP и сейчас пишешь на Python, можешь как-нибудь очень, наверное, популярным языком попытаться объяснить, в чем принципиальная разница между этими языками?
Обычно спрашивают, с чего нужно, с чего полезно начать программирование. Я бы сказал, что это из Барбары Оукли, профессор Барбара Оукли. И у нее есть курс, называется Learning How to Learn, то есть учиться тому, как учиться. Есть некое выражение такое, клише, да, life-changing курс. Этот курс, он поменяет вам, в принципе, ваше мышление, ваш подход к обучению. То есть перед тем, как приступить к обучению программированию в принципе и к питону, очень рекомендую пройти этот курс. Он 4-недельный, но пройти можно за неделю.
А где он?
Он на Курсере.
На Курсере.
Причем это очень интересный профессор. Она в свое время где-то на Дальнем Севере практиковалась, работала, знает русский язык и так далее. Вот. И любой человек в любой отрасли, скорее всего, он не пожалеет, что пройдет этот курс. Python, он применяется во многих сферах, в которых наверняка PHP не подойдет. Но, опять же, любой язык прекрасен по-своему. Мы, наверное, остановимся на преимуществах, да, Python. Если вы разработчик, если вы 3D-аниматор, если вы ученый, допустим, если вы медик, то Python — самое то. Почему именно вот эти отрасли, например, используя Python, можно изучать снимки, медицинские снимки, допустим, та же флюорография, да, или некие там кардиограммы, да, и понять некую закономерность. Python позволяет, у Python есть готовые инструменты, которые позволяют, ну, манипулировать, да, манипулировать, правильное слово?
Ну, типа, систематизировать все эти данные.
Да, систематизировать эти данные, да, и находить некую закономерность. То есть, если у вас, допустим, будет очень большой датасет по COVID-положительным людям, то, скорее всего, на какой-то ранней стадии можно предположить, что человек заболеет COVID или нет.
Знаешь, типа, я хотела, чтобы ты рассказал, наверное, на своем опыте, как конкретно вы используете данные, какие есть данные, как вы их используете, и, типа, где в этом роль Python?
У нас в компании есть отдельный инженер, называется ДВХ-инженер. Если расшифровать, это Data Warehouse Engineer. Я объясню, что это такое. Человек, который строит там ETL-процессы. ETL — это extract, transform и load, да, то есть если перевести, мы собираем данные, потому что проекты компании и сами пользователи, они генерируют очень большие данные, на которых стоит обучаться. Смотри, чтобы собрать данные, на которых нужно обучаться, мы должны применять некий инструмент. В этом нам помогает Python. Посредством Python мы собираем данные, которые генерируют наши проекты. Можно рассказать про нашу красавицу, про наш проект, такой один из ключевых, про Гермиону. У каждого нашего проекта в R&D есть неофициальное название, например, Гермиона.
А еще какие есть?
Есть Aragog, есть Power Ranger, есть Neji. Привет любителям аниме. Вот. Так вот, насчет Гермионы. Гермиона — это автомодерация объявлений. То есть...
На каком-то конкретном проекте?
Да, сейчас это на колесах. То есть Гермиона на колесах, на маркете мы назвали ее Джинни. тоже из «Гарри Поттера», кстати.
Я не знаю, насколько нас слушают люди только из Казахстана или не только из Казахстана, ну, на всякий случай, вдруг нас слушает кто-то из соседних стран. Расскажем, наверное, в целом про «Колёса KZ».
Давай.
«Колёса KZ» — это классифай, то есть это доска объявлений, где каждый желающий может разместить объявление, так или иначе связанное с автомобильной тематикой. Ну, чаще всего, да, это, наверное, продажа авто.
Запчасти.
Ну, да, кроме этого есть запчасти, там, услуги какие-то связанные тоже с авто, там, СТО и так далее. Вот, и, но так как это user-generated content, по факту, мы не знаем, то есть там может быть что-то не совсем этичное, да, там, допустим, могут быть, содержаться нецензурная лексика, или фотографии могут быть с чем-то, что нельзя публиковать, и так далее, что-то может быть незаконное или просто неэтичное. Вот, и для этого каждое объявление, оно проверяется. И чтобы проверять эти объявления, есть целый штат модераторов, да, то есть люди, которые там круглосуточно, посменно сидят и смотрят каждое объявление, и принимают решение, типа, стоит ли его публиковать или нужно вернуть там пользователю на доработку и указать причину, почему, да, то есть несоответствующая фотография или еще что-то.
Да, совершенно верно.
Вот, то есть это очень такая большая сложная работа, которая занимает много ресурсов. Вот, и наш R&D-отдел придумал просто гениальное решение, и сейчас вот Роман расскажет об этом.
А наши пользователи и компания, в принципе, заинтересованы, чтобы объявление быстро попадало на сайт, да, чтобы... Люди пользовались услугами, покупали, продавали довольно-таки легко. А пропускная способность живого модератора, который сидит в отделе, зависит от многих факторов. Во-первых, насколько он выспался до обеда или это после обеда, насколько он устал, насколько
текст... Он опытный, наверное, да?
Насколько опытный, наверное, да. Насколько текст объявления длинный. Человек вживую вчитывается в ваше объявление, чтобы или... отклонить или опубликовать на сайте. А теперь, в чем преимущество Гермионы? Гермиона работает 24 на 7, она берет 90% трафика на себя, она не устает, она не зависит от там, ретроградного Меркурия, от того, пообедала она или нет, и моментально может дать решение по текстовой модерации и по вашим изображениям, да, которые вы загрузили. И ее охват 90%. А почему 90%? Потому что 10% все равно должны производить ручная модерация. Почему? Чтобы на этих 10% мы дообучали нашу модель Гермиону, чтобы она понимала, наверное, веяние времени, насколько то или иное объявление будет качественным через год, через полгода и так далее. То есть иногда правила модерации меняются.
Окей, как вы научили Гермиону понимать?
Это машинное обучение. Чтобы применить машинное обучение, нам нужно собрать датасет, так называемый. Это те данные, на которых обучаются Гермиона, да?
То есть вы дали данные исторические ей?
Да, мы собирали долгое время, до сих пор продолжаем собирать результат модерации ручной. То есть что модератор отклонил, что модератор опубликовал, все это у нас фиксируется. И раз в N... в те времени, допустим, полгода, мы переобучаем эту модель на основе данных, которые нагенерировала наша ручная модерация. То есть без ручной модерации, без человека нам пока что никуда. Поэтому роботы вряд ли в ближайшее время захватят нашу вселенную.
Ты сказал, что типа это автомодерация, да, ты сказал?
Да.
Это типа еще называется микросервис. Но типа это искусственный интеллект или нет?
Это искусственный интеллект, основанный на интеллекте человека. То есть искусственный интеллект — это, наверное, в наше время некое такое клише, что ли, каждый понимает по-своему, но, в принципе, да, это часть искусственного интеллекта.
Окей, и где в этом всем роль Пайтона была?
Везде. Первое — это сбор данных. Данные мы, по-моему, собирали на Пайтоне, чтобы обучить, ну, собрать этот датасет для дальнейшего обучения. Второе — выгрузка этих данных. Нам нужно было эти данные как-то загрузить себе, чтобы применить некие паттерны, некие шаблоны, некие классификаторы, да, чтобы понимать, что отклонять, что опубликовать. То есть у Python есть очень много готовых библиотек, с помощью которых можно обучать вот эти вот модели. Мы берем данные, проводим через эти библиотеки, применяем алгоритмы, которые считаем более правильными, да, на текущее время, и в итоге получаем модель, которая умеет распознавать то же самое, что и делал модератор, да. И, наверное, добавлю, помимо Гермионы, у нас есть такой проект очень интересный, Арагог, вы его можете видеть вживую. Если вы автомодерацию пощупать не можете, то Арагог вы можете видеть на сайте. Это определение и замазывание ваших номеров авто. То есть если вы зайдете на колеса и увидите плашку колеса KZ вместо вашего номера, скорее всего, даже не скорее всего, наверное, это сделал Арагог. Наш микросервис по распознаванию номера и замазыванию.
А его вы тоже обучали на датасете?
Да, его мы тоже обучали. Причем очень интересно, мы брали разные фотографии, где номер в перспективе, да, когда ты где-то сбоку там фотографируешь, где номер у тебя квадратный, где у тебя он такой сплющенный. Почему? Потому что ты пользователя не заставишь в одном формате там делать фотки, да, он сделает как хочет. Но наш микросервис, он должен распознавать любые номера. Если в будущем нам понадобится распознавать номера Евросоюза или там российские, то мы возьмем датасет российских номеров Евросоюза, и Арагог вполне легко может осилить это тоже.
Сложно ли тебе было переучиться с PHP на Python? Вот когда ты решил уже, что тебе это интересно?
А если возвращаться к обучению того или иного языка, то да, Python, у него порог вхождения очень невысокий. Поэтому мы топим за то, чтобы в школах и на курсах обучались именно на основе Python. Но неважно, какой язык программирования ты выберешь, у тебя обязательно будет некая точка в росте, где этого недостаточно. То есть нужно возвращаться к фундаментальным неким знаниям, да, которым уже там десятки лет. Это шаблоны, некие программирования, да, как строить архитектуру, как, в принципе, подходить к разработке, какая у него есть философия.
Типа вот ты говоришь, порог вхождения у него низкий, да? Это что значит? В смысле, сколько мне нужно вот учиться, что мне там посмотреть, какой-нибудь курс на Курсере или что сделать для того, чтобы начать кодить?
Да, отличие Питона от, давай выразимся так, от популярных языков программирования на сегодняшний день, возьмем 20-й год, в том, что у него самый низкий порог вхождения. Под порогом вхождения имеется в виду, что вы потратите минимум времени, чтобы написать что-то уже готовое, да? Можете пощупать мир программирования. А этим и Python хорош. Если ты как журналист, как HR-специалист, как менеджер хочешь попробовать себя в мире программирования, то Python самое то welcome. Для изучения Python я посоветовал бы выбрать такой небольшой курс на Code Academy, рассчитано, по-моему, на 4-5 недель. Это прям вне работы, да, вне рабочего времени. И в итоге вы будете понимать основные принципы программирования, которые не привязаны к языку, и понимать, насколько удобен, насколько легок сам Python. А в сети ходят мемчики такие очень интересные, сравнивание той же Java и Python, да, на в каком языке можно написать очень быстро Hello World. То есть Hello World — это первое, что пишет кодер, когда начинает изучать программирование. На Python это буквально одна строчка кода, на Java это несколько строчек кода, где тебе еще нужно заморочиться, понимать, что такое там интерфейсы там, и так далее. Да. Поэтому Python, иногда его то ли шутя, то ли с долей снобизма называют псевдоязыком. Почему? Потому что он настолько интуитивен. Это то, как ты читаешь код. То есть и то, как ты пишешь. Для глаз более восприимчиво, более легко понять код Питона, нежели той же самой Java, да, где конструкции более длинные, более замороченные и так далее. То есть у тебя есть некий кусочек, там print hello Chris, все, тебе понятно, что делает принт. Ну, принт, наверное, он печатает, да, что-то. Hello, Chris — это текст, который он должен напечатать. Все, у тебя есть текст готовый.
Тут еще, наверное, такой момент. Я просто постоянно что-то вот слушаю, смотрю, общаюсь, какие-то там типа митапы, конференции и прочее, прочее. И везде, то есть уже пару лет идет, наверное, такой месседж повсюду, что типа все должны научиться кодить, все рано или поздно станут программистами, типа вот как сейчас, да, то есть без знаний, без компьютерной грамотности очень сложно устроиться на какую-то более-менее интеллектуальную работу, да, и то же самое, что скоро будет там невозможно без базового знания там программирования, опять же, устроиться на какую-то более-менее интеллектуальную работу, да, то есть и ты просто там будешь терять и в деньгах, и во всяких разных других преимуществах. Вот, и тут я такая, типа, окей, Python — самый легкий язык для входа, вот.
В принципе, человек, он кодит каждый день, сам того не подозревая, да, потому что код — это о принятии решений. Например, есть такое понятие, как if statement. Если на улице дождь, то я надену жакет. Если на улице нет дождя, то я надену, там, майку. А при других каких-то условиях я надену что-то другое. То есть человек принимает эти решения каждый день. В программировании, в коде мы оперируем этими же условиями, да. А это же самое мы наносим на палитру программирования, да. То есть это же самое условие мы пишем в виде кода. Там, if you'll go to the right, там, you'll там, mess up, да. Если you'll go to the left, там, что-то случится. Вот. Конкретно этот стейтмент, дай мне человека, дай мне 10 минут, человек научится писать этот стейтмент на питоне и будет понимать, в принципе, что это такое, да, потому что синтаксис, он довольно-таки дружественный.
Ага, а вот смотри, как этот еще раз курс назывался, который ты сказал, нужно пройти по Python?
Курс по Python на Code Academy. Так и называется, Python course вроде бы.
Ага, вот если я его пройду, ты сказал, там 4-5 недель, да, изучение, типа, что я смогу с этими знаниями делать?
А если ты пройдешь этот курс, то мы с тобой можем, наверное, написать один сервис, который будет показывать актуальный курс того же доллара, того же евро, и готовый продукт у тебя будет на продакшене.
Типа pet project, да?
Да, твой некий pet project. Почему бы нет?
А потом чего? Ну, в смысле, вот, типа, прошла один курс, написала pet project. Куда его, кстати, заливать нужно? Ну, типа, как мне его показать миру?
Миру можешь показать... есть разные инструменты, есть...
Такой... Есть какие-то соцсети для айтишников?
Даже не то, что соцсети, а есть интуитивный, вполне интуитивный сервис, называется Heroku, которому ты указываешь свою кодовую базу, указываешь некое доменное имя, которое тебе нужно, которое ты завела, и путем там пары кнопок заливаешь этот свой код на, в кавычках, продакшн. Да, продакшн — это то, что видит мир.
Я просто супер, знаешь, типа нетерпеливый человек, и вот, ну, типа я училась уже в универе 4 года, и я просто так не готова снова. Там, типа, 4 года учиться, чтобы начать работать. Вот. Короче, я все к чему веду, к тому, что, типа, вот я начну изучать Python, когда я смогу стать Python-разработчиком, как ты?
Вообще, самый, наверное, правильный вариант — это придумать себе pet project. И очень хорошо, если этот pet project будет полезен не только тебе, но и окружающим. И применять Python именно в этой стезе, да? Например, вот у нас здесь есть книги по литературе, да, по... Ну, кстати, у нас здесь полка большая.
Да-да, мы сидим в студии, в которой, типа, много книжных полок, и, да, они тут нужны, кажется, для звукопоглощения, но тут столько интересных, я каждый раз думаю, что-нибудь взять.
Например, ты хочешь раз в день в свой телеграм-канал постить по некому отрывку, да, некого произведения, либо какой-то стих. Чем не pet project? Чем он не увлекателен, да? У тебя, во-первых, будет опыт по написанию кода на питоне.
Подожди, это что будет делаться через Python как-то?
Ты будешь делать его на питоне. На питоне ты будешь обращаться с API Telegram. То есть ты охватишь несколько вещей. Во-первых, ты будешь изучать питон. Во-вторых, ты будешь изучать API какого-то проекта. В данном случае это Telegram. API — это некий интерфейс, посредством которого ты можешь работать там с тем или иным сервисом, да. То есть посредством Питона ты со своей базы достаешь некое произведение и говоришь, сегодня понедельник, в понедельник я хочу что-то запостить о любви. Выбираешь это произведение, общаешься с API Telegram, делаешь пост, у тебя на Telegram-канале один пост за один день. В-третьих, ты не делаешь никакую геймификацию.
То есть это все можно автоматизировать?
Да, это все можно автоматизировать.
А я думала, я потом буду каждый день там сидеть, короче, там
искать. Нет, написала один раз, и все. И в-третьих, это геймификация, то есть у тебя есть некая аудитория, с которой ты в последующем можешь делать все что угодно, вплоть до монетизации.
Прикольно. А можешь еще какие-то... У тебя были у самого pet project'ы прикольные? Можешь рассказать?
Да, они есть. Они есть на GitHub'е. GitHub называется Rowanski аккаунт.
Минутка рекламы.
А, да. Но можете, кстати, еще на Instagram подписаться. Ладно. Там, кстати, много про Python. Есть некий маленький проект, который делает транслит с кириллицы на латиницу, с латиницы на кириллицу, с обеих вариантов на арабику, потому что, ну, казахи Китая, допустим, пишут до сих пор на арабской вязи, да. Это один пэт-проект. Второй — это как раз про поэзию. Это большая база данных, в данном случае это казахской поэзии, где есть очень много разных фильтров, где ты можешь разделить на мужчину, женщину, на некий там эпоху, да, допустим, 19 век, там, 18 век. Ты можешь разделить, отфильтровать по алфавиту и так далее. То есть некая большая база данных, которую я собираю сейчас. Возможно, применим машинное обучение, чтобы автоматом новое произведение распределять по жанру, да? Там это про войну, это про родину, это про любовь. Это второй подпроект.
Я не поняла. Смотри, получается, эти все произведения, они оцифрованы? И...
Нет, я их... Делаю парсинг, опять же, делаю на питоне с разных сайтов, потому что в Казнете все эти данные, они очень-очень распределены так.
Разрозненные, да.
И парсер, он просто собирает в одной базе.
Прикольно. Как тебе пришла идея делать такой проект?
Ну, я изучал Django. Django — это тоже проект, фреймворк на питоне, и нужно было придумать pet-проект. Ну окей, давай придумаю про поэзию.
Почему именно поэзия? В смысле, ты любишь поэзию?
Я не хочу прозвучать как некий подросток, но поэзия, она вдохновляет.
А кто твой любимый поэт?
Это Мухтар Шаханов. Он в меру экстремист, в меру романтик, в меру патриот. То есть у него нет такого, что там надо быть ура патриотом, или у нас все плохо, или мы там мега-красавчики. Это все объективно, это все очень по-взрослому. А какое будущее этого проекта? Скорее всего, отдам, наверное, университету какому-то. Скорее всего, это будет КазГУ, отдел востоковедения или литературы. Чтобы у них была некая база с материалами, на основе которых они могут делать свои курсовые проекты, да, могут там делать квартирники, так называемые, могут собираться.
Вот мы тут уже, типа, сидим и час поем хвалебные оды Пайтону, и, типа, супер-супер рекламу сделали, но у всего в этом мире есть недостатки. Не бывает такого, чтобы у чего-то не было недостатков.
У Питона есть недостатки. Это не самый быстрый язык в плане интерпретации, в плане скорости. Но, опять же, в мире, где железо, наверное, стоит дешевле, чем ресурс архитектора-разработчика, лучше, по моему мнению, применять такой язык, как Python, чтобы быстро проверить некую гипотезу, собрать MVP и доставить до продакшена.
Ага, и ты вот сказал про второе дыхание JavaScript, но ведь у Python тоже было второе дыхание.
Да,
в смысле, оно сейчас как раз-таки происходит.
Да, это очень интересная тема. Если ты сейчас нагуглишь топ-5 языков, которым стоит обучиться в 2020 году, то наверняка там будет Python. Почему? Потому что data science, наука о данных, если переводить на русский, и машинное обучение — они дали второе дыхание самому языку. Даже, скажем так, у Data Science было два языка конкурента, на которых писались проекты, да, там делался анализ. Это язык R, да, типа Rocket, и Python. Со временем Python стал де-факто основным языком. Почему? Потому что, ну, преимущества очевидны. И сейчас Data Science называют самой сексуальной профессией, да, в наши дни.
21 века.
21 века. Если вы хотите быть модным, молодежным и сексуальным, то, скорее всего, вы столкнетесь с Python.
А вот ты когда сам изучал Python, что было ли что-то, что показалось тебе очень сложным?
В изучении самого Python в синтаксисе, наверное, сложностей не было, но есть, опять же, определенный момент, когда тебе нужно изучать так называемую многопоточность, многопроцессорность. Это когда у тебя один код, одна логика, она может исполняться там конкурентно, параллельно или в нескольких процессах. Например, если у тебя один код выполняется 2 часа, ты понимаешь, что ты можешь его там пустить в 2 потока и исполнить за 1 час. Вот. Вот эти подходы, они, скорее всего, следующий этап для того, кто будет изучать Python. То есть это такие фундаментальные вещи из мира программирования, из мира IT, из мира, наверное, даже администрирования.
Много ли Python-разработчиков в Казахстане? И насколько этот язык программирования востребован рынком?
Если верить чату Python.kz, каналу Python.kz в Телеграме, это примерно 900, да, плюс-минус.
Не верьте этой статистике, потому что я тоже там есть. И я нифига не Python-разработчик. Ну окей, ладно. Отнимем HR-ов.
Наверное, проблема в том, что мы не так хорошо знакомы друг с другом, так как Python, наверное, именно в промышленном масштабе в Казахстане, он уступает в наши дни PHP и Java, у которых сообщество намного активнее. Вот. И это то, над чем стоит поработать.
Ладно, я типа стараюсь очень практично вести подкаст, и поэтому я просто в лоб у тебя спрошу.
Давай.
Типа, сколько зарабатывают Python-разработчики?
Давай разделим так. Python-разработчики, они бывают либо веб-направленности, либо ML, да, то есть машинное обучение. В нашем случае машинное обучение, скорее всего, стоит на несколько позиций выше. Там N попугаев, да, как говорит наша Катя Рехерт. Она не говорит там про доллары, она говорит в стоимость попугаев. То на 100 тысяч попугаев, скорее всего, ML-щики, они получают больше.
Окей, типа ML зарабатывают... Те, кто занимается машинным learning, да, машинным обучением, они зарабатывают больше, чем те, которые просто занимаются веб-разработкой.
Да, если брать среднего человека, который занимается веб-разработкой на Питоне, и среднего, который занимается Data Science и машинное обучение, то, скорее всего, последние два они зарабатывают на порядок выше. Но, опять же, это зависит от того, какую позицию занимает человек.
Еще от грейда, да, наверное?
От грейда, да, очень сильно зависит.
Вот, сколько может зарабатывать прям самый начинающий? Типа, я хочу знать, знаешь, на входе сколько и прям потолок.
Смотрите, на входе, если вы джуниор, если это некая студия, и если это стартап или стартап, который перерос в большой проект, в случае Авиаты, да, я на самом деле не знаю, сколько в Авиате зарабатывают, но в среднем ты можешь рассчитывать на 200 тысяч, наверное, это прям джун-джун, 150-200 тысяч. А если вы некий middle, то это 300-500-600. Если вы senior, опять же, позиция синьора зависит от того, насколько вы приносите пользу компании, да, а не насколько вы опытный человек. Как говорит Игорь Бородихин, по-нашему Борода, программист — это не тот...
Это наш технический директор.
Да, технический директор. Программист — это не тот человек, который программирует или кодит, это тот, кто решает, да, в кавычках «решала». Если у компании есть проблема, ты призван ее решить. И вот насколько ты здесь эффективен, от этого зависит твоя заработная плата. Если компания видит, что ты полезен, эффективен и помогаешь заработать больше, то там зависит от твоего усердия. То есть потолок может быть и лям, скажем так, больше ляма.
При том, что ты там не руководишь никем. Просто ты синий разработчик.
Да, опять же, есть люди, которые по природе своей, они руководители, там, тимлиды, а есть люди, которые по природе своей, это технари, да, так называемые техлиды. И в зависимости от того, насколько тот или иной человек приносит пользу компании, от этого и зависит, наверное, твоя заработная плата. Давать человеку заработную плату только из-за того, что у него в технической графе есть галочки там по этим знаниям, там, тем знаниям, по базам данных, это было бы нерационально.
Насколько востребованы Python-разработчики на рынке? То есть какие, в каких компаниях применяется Python-разработка?
Давайте, чтобы разогреть аппетит у наших слушателей, мы скажем, что YouTube, Instagram, Quora и многие-многие проекты, они написаны на Python. То есть Python применяется очень активно. Он переживает свое второе такое рождение и входит в топ-5 языков по миру. То есть и по заработной плате, и по спросу вы не прогадаете. Если брать Казахстан, то тут вам придется, наверное, поискать, где можно применить этот язык. Если есть компания, которая предоставляет машинное обучение, data science, то это место для Python, скорее всего.
А вообще какие есть перспективы? В смысле, становится ли этого больше на рынке вот по твоим субъективным наблюдениям?
В Казахстане, если сравнивать 0 с каким-то другим числом, то да, рост очень хороший.
Рауан, спасибо большое за то, что ты нашел время и пришел поговорить со мной. Кстати, мы записываем этот эпизод в воскресенье. Вы слушали подкаст «Кот и кофе». Мы пригласили в студию Рауана Курмет, senior Python разработчика из Колеса Групп, чтобы поговорить о популярности Python-разработки в современном мире. Если вам понравилось то, что вы услышали, подписывайтесь на наш подкаст во всех популярных подкастинговых приложениях для iOS и Android и на наш телеграм-канал, который называется «Подкаст Код и Кофе». Делитесь ссылками на ваши любимые эпизоды с друзьями и коллегами, ставьте нам лайки, сердечки, звездочки, в общем, все, что там можно поставить. Пишите отзывы и комментарии, предлагайте идеи для следующих эпизодов. Мы всегда в поиске новых идей, крутых героев. Так что если напишите мне или Ире, наши контакты есть как раз-таки в нашем телеграм-канале, то, возможно, в следующем эпизоде мы будем слышать вас и вашу историю. Всем пока!